Вы слушаете SBS Russian.
Добрый день, с вами подкаст SBS Russian. Под конец года вспоминаем самые любимые интервью, которые мы для вас записали. Историк моды и коллекционер Александр Васильев приезжал в Австралию со своими моноспектаклями, о которых, а также о моде мы и поговорили с ним. В августе он рассказал в интервью SBS Russian о своей связи с Австралией, а также о коллекции, которая насчитывает тысячи картин и около 50 тысяч платьев. Вспоминаем его.
Добрый день, дорогая Австралия, любимая мною страна, которую я уже трижды посетил и долгое время преподавал у вас в городе Сидней, в университете TAFE, историю моды, и уже сделал в Австралии три выставки. Я работал там в начале 2000-х годов.
Вы сказали, что вы преподавали в Австралии. Я никогда об этом не знала. Жутко интересно.
А вы не можете знать, вы другое поколение.
Да.
Понимаете, мне 65 лет, а вам, наверное, 27.
Ну, 35, ну почти.
Ну, не важно, это все равно близко. Вы другой, у нас с вами гап одного поколения. В Австралии я делал очень успешные выставки, читал лекции в Канберре, в Национальной галерее по истории костюма русских балетов и преподавал только на английском языке, я не преподавал по-русски. Но с тех пор, как началась война, огромный наплыв эмигрантов русскоговорящих свалился и на Австралию, и в Сингапур, и на Бали, ну и везде по Европе, начиная от Турции. И среди них немало женщин, потому что ко мне чаще всего женщины приходят на выступление. И эти женщины хотят гламура. Они хотят вечера, где они, наконец, покажут свои каблуки, которые в Австралии они не могут носить. Покажут свою элитную сумочку, свои украшения, которые некому показать. Потому что очень часто дамы, это мое мнение, которые приезжают из России, хотят шикарной жизни, а страны, куда они прибывают, им эту шикарную жизнь не гарантируют. Сейчас жизнь очень простая, спортивная.
Да.
Люди одеваются очень повседневно. Кроссовки, футболка в Австралии, шорты – это обычное дело. А эти дамы хотят быть женственными, с красивыми укладками, с красивыми глазами. Вы сами знаете, шикарными губами рыбы карп. И все это такое им надо представиться. Поэтому все мои выступления – это великолепное место для встречи. Себя показать, на других посмотреть. Ну и, конечно, сегодня мы все находимся в интернет-зависимости. И я считаю, что мир сегодняшнего дня – это бесконечный мир селфи. Либо что мы надели, либо что мы съели.
Какую еду мы уронили на свой наряд?
Ну да, приблизительно это. Или что там, где собачка набедокурила, кошечка, что сделала. Это же очень все очень мелкобуржуазно. Я подписан на такое количество всяких телеграм-каналов, ютубов, и смотрю все время Инстаграм, и очень мало того, что развивает вас интеллектуально. Я практически, хотя мне казалось бы, ну вот уже надо найти, я этого не нахожу. Это не место. А вот живой контакт, тот спектакль, который я привезу, я думаю, что обогатит очень многих интеллектуально. Сейчас мы находимся в Литве, потому что люди не знают, где я такое сижу.
Да.
В моем офисе.
Очень
это мой
красиво.
Офис. Красиво, да. Потому что я занимаюсь историей моды, и у меня огромная коллекция старины. И эта коллекция повсюду, потому что у нас не хватает стен, 2000 квадратных метров. Хранилище, 5000 картин. Кроме этого, приблизительно 50 тысяч платьев. Вы понимаете, что это такое? Это уму непостижимо. Здесь со мной сейчас работают 4 помощницы. знаете, что можно сказать о них? Они тоже влюблены в свою работу, потому что многие хотят работать со мною. Это и статусно, а с другой стороны, это повышает их знания о моде. Они каждый день смотрят уникальные старинные платья, их швы, их крепления, эти марки. Им очень это интересно. Я лично был хорошо знаком с Пьером Карденом, несколько раз с ним ужинал, и был лично знаком с Ивом Сен-Лораном. Диора я не мог застать, и я не знал Версачи, но я был знаком с Донателлой Версачи и брал у нее интервью, когда работал для Vogue. Хорошо был знаком со многими топ-моделями дома Диор, которые работали еще при первом руководстве, при самом Кристиане Диоре. Для радио Австралии на русском я давал и ранее интервью, но наверняка это уже вне вашего поколения, если я не ошибаюсь. Журналиста звали Алексей, и он был харбинец. Он был эмигрант из Китая. Это была другая волна. Он был даже старше меня. То есть я понимаю, что сейчас мне 65, ему должно было быть 70. Может быть, он вполне еще жив, и, может быть, даже услышит это интервью. Я ему передаю привет.
Большое спасибо.
И я помню, что он был журналист-литератор. Он сам писал, по-моему, даже стихи. Но так как интервью я давал 20 лет назад, понимаете, как трудно все запомнить? Столько стран, столько встреч. 14 лет модного приговора на Первом канале. Конечно, многое перемешалось. Многие наверняка хотят узнать, где я живу. Я живу в Париже. Это столица Франции, для тех, кто не знает. И живу я там с 1982 года. Живу я очень интересно, хорошо. Делаю бесконечные выставки. Очень много делаю мастер-классов. Вот недавно был большой тур Канада и США, страны Европы. Это все моя вотчина. И, конечно, с удовольствием приеду в Австралию, которую я нахожу очаровательным континентом. Вот по-другому я сказать не могу. Во всяком случае, конечно, я думаю, как и все страны, многое изменилось, и наверняка я открою для себя что-то новое, какие-то другие краски, другие впечатления. Но то, что меня в Австралии поразило в то время, это обилие животного мира. Я везде видел летучих мышей. Я везде видел кенгуру. Я везде видел коала. Я везде видел какое-то огромное количество сурков и барсуков. Количество живности меня поразило. И отношение к истории очень бережное, очень трогательное. Я помню, что я ездил в такой чудный район у вас, это географический район, он называется Blue Mountains. В синих этих горах есть потрясающие малюсенькие старинные австралийские городки, где здания никогда не перестраивались с 19 века. И я там однажды попал в магазин, который используют голливудские киностудии. Почему? Там не ликвид непроданных вещей 19 века. Там продаются чернильницы, перья, тарелочки, чашечки, рюмочки. Причем не в единичном количестве, как в антикварном магазине обычно бывает, а сразу можно купить 24 одинаковые рюмки, потому что это не продано. Этот магазин меня совершенно потряс. Там было столько пряжечек, застежечек, перышков, и все это было не как в обычном антикварном единичном экземпляре, дошедшее до нас, а в магазинном большом количестве.
Вы что-нибудь так для что... своей коллекции приобрели там?
Да, я всегда покупаю. И потом в Австралии очень много харбинцев, вы сами это знаете. Это старые русские. Сейчас, наверное, уже их потомки, потому что время прошло, уже другой век. Они мне всегда приносили свои платья, шляпы, зонтики. Я всегда уезжал из Австралии совершенно переполненный огромным количеством подарков, потому что им это приятно. Я в свое время и театральные костюмы из Харбина перевозил. известной актрисы Васильевой Лебедевой. Она играла в Сиднее, а до этого в Харбине, а до этого она была личным секретарем Колчака в Сибири. И ее костюмы остались, и семья, которая мне их передала и продала частично, сказала: у нас такие термиты, что они проедают сундук со старинными костюмами. Спасите меня. И я спас. Я действительно эти костюмы от радости схватил, привез, вычистил. Тоже, ну, достаточно недавно из Австралии мне прислали большой гардероб танцовщицы из Риги и Берлина, довоенной, которую звали, не забуду, Соня Павлова. И там были костюмы в испанском стиле, в русском стиле, в классическом. И ее крестница, которая получила после кончины этой балерины, которая умерла в Австралии, в городе Мельбурн, целый гараж ее костюмов. Она сказала: вот хотите, давайте денежки, я вам все это продам. И еще раз повторяю, я к Австралии отношусь просто с большим пиететом. За чистоту, за экологию, за любовь к старине, за любовь к животному миру и, в общем, уважение эмиграции, потому что все австралийцы эмигранты в каком-то поколении,
Да.
почти как в США. Столько итальянцев, столько греков живет у вас, столько индусов. Теперь, конечно, волна китайцев заполонила вас после того, как Гонконг отошел к Китаю. Жители Гонконга захотели жить в цивилизации, близкой к Западу, и Австралия идеальное место для этого. У меня в Австралии живут родственники, родственники моей мамы. Это семья Гулевич. Они родом из Белоруссии, Восточной Польши, и живут они в городе Перт.
Вы сам немножечко скучаете по Москве, или у вас вам не
Нет,
свойственна
ни
ностальгия?
капелюшечки, никаким образом, я вам хочу сказать. Я так много проработал. Во-первых, я родился в Москве и жил там до 23 лет. Потом эмигрировал во Францию. Потом приезжал урывками, когда разрешали в 90-е годы. Потом я получил контракт на Первом канале, и это была просьба моего друга и коллеги Вячеслава Михайловича Зайцева его заменить. У него случился инсульт, и он не мог вести передачи, потому что у него, скажем так, не поворачивался язык. И им нужен был кто-то, кто знает о моде, кто телегеничен, кто может хорошо говорить и кто знаком с камерой, потому что это особенная профессия, говорить на камеру. Они провели тесты и взяли меня, и мне это было очень приятно. Я там остался очень долго, 13,5 лет. Я очень много гастролировал по России, от Владивостока до Мурманска, от Калининграда до Екатеринбурга или Красноярска. В общем, все это я объездил. И баста. И действительно, я за мир, я никогда это не скрываю. Я совершенный противник войны, никогда это не скрываю, повторяю с удовольствием. И многие говорят, у него было такое насиженное место. Что же это он так вот с насиженного-то места? Нет, дорогие мои, курятник наш разворошили. Это не насиженное место. Поэтому из-за того, что у меня есть действительно, не скрою, недвижимость в разных странах, я хорошо работал и получил наследство. Я из состоятельной семьи. Из семьи, можно сказать, помещиков. У нас сохранилось имение в Литве. Многих это дико все коробит и злит. Как это так? Имение, помещики. Неприятно. Ну, так случилось. Дом это 1912 года. Я его сохраняю, ремонтирую. Экскурсии там провожу. Купил еще другое имение во Франции. Сейчас, скажет, Васильев хвалится. Я уже все комментарии знаю. Все наизусть. Это, знаете, от чего? От зависти. Вот тот, кто не смог себе что-то этого сделать. Ведь Россия страна вороватая. Не будем скрывать этого. И в России не принято зарабатывать честно, но принято хорошенько спереть что-то. Часто чиновники, которые в Австралии тоже проживают, из Дальнего Востока многие приехали, им надо приехать с крупной суммой денег. А вы знаете почему? Они почти никто не говорят ни на одном иностранном языке. Они совершенно недееспособны в иностранной среде. А жить-то хочется. Хочется и шампусика, и пивка, и яхточку, и вилочку. И им надо это все приобретать. У вас же есть такое место, Gold Coast. Это переполнено все русскими богачами. Среди них есть и миллионеры, и просто богатые люди. А может, есть и миллиардеры. Но часто это деньги мы не будем обсуждать. Мы же не налоговая, правда? Заработанные каким-то таким, ну, не совсем праведным путем. Я не был при чужих деньгах и бюджетах. Я никогда не... И не собирался, и не мог ничего своровать, но работал много. Оформлял спектакли, делал выставки, читал лекции. И вкладывал в то, что приносит деньги. А вы знаете, что приносит деньги? Антиквариат. В
Коллекция
один
ваша.
период вы можете купить что-то недорого, но проходит десятилетие два, и цена возрастает. Rocketed up. Это все может случиться. И я знал это всегда. Сначала надо мной смеялись. Зачем им эти старые шмотки? Что он с этими портретами чужих людей будет делать? Вот у меня бабушкин портрет, я его сфоткала, но не вывесила. Конечно, у вас так, а у меня иначе. И я счастлив, что вот эти как бы накопления из эстетики превратились в материальные.
Говоря о вашей коллекции, вы сказали 50 тысяч платьев, тысячи картин. Я прочитала, что за некоторыми экспонатами вы месяцами охотитесь,
Годами,
годами.
годами за парой туфелек Любовь Орлова я гонялся 25 лет. Но
Обалдеть.
для меня годы, вот честно, ничто. И я фаталист, верю в судьбу. Если мне что-то должно достаться, достанется. И я как бы закидываю удочку. Предлагаю приобрести или предлагаю обменять или получить в дар по-разному. И люди сначала сомневаются, не знают, а потом чаще всего все отдают, когда дело подходит либо к концу жизни, либо к физической смерти, не буду скрывать. И их наследники ничего не хотят. Не хотят гардероба, не хотят шляпок, не хотят их туфелек и точно не хотят их старых сумочек. Они готовы от всего избавиться. И вот в этом случае мне везет очень. Я, ну, безумно счастлив, что есть такая возможность всегда пополнить что-то чем-то интересным.
А вы собираете какие-то вещи не старые? Есть у вас какие-то коллекции, связанные с, например, с историческими событиями? Я не знаю, коллекция коронавирусных масочек, нет?
Да, я собирал это. Мне совершенно это не интересно, но я понимаю, что пройдет 10 лет, и эти коронавирусные масочки будут редкостью. И мой вице-президент, я президент фонда, Кристоф Дюбуа Рубио в Париже, он мне сказал: Александр, пока есть возможность эти масочки собрать, собери, потому что потом их не будет. А ведь был такой период, когда дизайнеры их шили. Они их украшали какой-то вышивкой, что оказалось очень неполезно для здоровья, потому что их нельзя постирать, а они все одноразовые. Но они об этом не думали. Какими-то кисточками, какими-то масочками, какими-то блесточками. И, в общем, сделали из них нечто карнавальное. И я собрал. У меня, например, есть авторская масочка моей коллеги Надежды Бабкиной, моей бывшей коллеги Надежды Бабкиной. Ну и другие, конечно, вещи. Но это не суть моей коллекции. И вещи 21 века я собираю постольку поскольку. Ну, например, потому что в обуви произошла революция, и женщины перестали носить кожаную и замшевую обувь. Вообще. Перешли все на пластмассу, на резину, и кроссовки победили. А обувь на каблуке – это только свадьба, юбилей, концерт и очень светская театральная премьера. И я скупил огромное количество уцененных, в один момент ненужных, туфель на платформах и на каблуках 2010-х, потому что это был рубеж. Я часто бываю в Литве, и здесь есть такие магазины не second-hand, а ну, уцененные half-price, понимаете, полцены в треть. И у меня работает одна милейшая сотрудница, старейшая, Галина, 85 лет. И она ходит со мной, делает фотки и присылает мне на телефон, говорит, вот эти купите, эти купите. Эти сейчас за 2 евро. Ну, понимаете, да, что такое 2 евро? Эти сейчас 2,5 купить. Я говорю, конечно. И люди не понимают, что сейчас они реально выглядят уродливо, неинтересно, вычурно. Но пройдет 20 лет, люди начнут восхищаться и скажут, боже, как интересно, как они это все носили. Поэтому я, конечно, и современные включаю, но это не самое главное, потому что все-таки сегодня ручная работа – большая редкость. Есть дизайнеры, которые создают ручную работу, но их очень мало, они в меньшинстве. И в основном это все фабричное пред-а-порте, массовый пошив, Китай, Таиланд, Шри-Ланка, Бангладеш. И вот оттуда много одежды приходит, но она неинтересна тем, что ее и сохранится, если не миллионы, то тысячи долгое время. Я хвалюсь тем, что в коллекции у меня практически все ручной работы. Это уникальные вещи, не рукотворные и неповторимые. Вот это то, что я лично ищу, и то, о чем мне особенно интересно рассказывать. Вот недавно я провел очередную выставку Кристиан Диора, потому что у нас в коллекции около 100 моделей Кристиан Диора. Из них 50 прижизненных, то есть до 1957 года, с номерами. Понимаете, это ценность в том, что они несут не только его энергию, но его вкус, его знание тканей, он был большим мастером.
Александр, огромное спасибо. Очень интересно рассказываете. Очень приятно вас видеть. Ждем в Австралии.
До новых встреч. Привет всем кенгуру.
Обязательно передадим.
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.